Sangye Chodan Soki Chona Lai Chancho Bardo Dani Kepsu Chindagi Jinso Chipi Sananki Dola Penche Sangye Dupa Cho Sangye Chodan Soki Chona Lai Денчом бардо дани кепсу чин даги чин со чи писонанки Долай пенче санге дупа шо санге чо дан саки чо намла Денчом бардо дани кепсу чи даги чин со чи писонанки Nola pincher sangye dupar sho sa shi kochu chuchi Neto tam rira blinshi nide gempadi sangye shindo mikhe puvai Doko namda shindo chopar sho guru idam ratma mandala kamne yatayami Samche namke sampada Алой джета джита варчи чонто монте пай чеки корло корду сол Досом санди там чинего балин савела на римбачи чино Нана чинига вазинги лапуфами чеки инки паданы Dusun sangye kungi ngovani Karansem chokun gonsun tonze pe Tsavi lami shabla solande Palden tsavi lana rinpoche Dagi chivar pime ten lashu Kadin chenpo guni jesun te kusun Takin godu tsadu solamachin Namachin
Уровень совершенства или развития любого существа определяется его чем?
Мудростью.
Мудростью. У мудрости есть разные уровни. Мудростью или знанием, соответственно, чем больше знает существо, тем более на более высоком уровне оно находится, тем более оно совершенно. Объектов познания в этой вселенной бесконечное количество. То есть их там не то, что там сколько-то там триллионов или секстиллионов, их просто бесконечное количество. И если пытаться их познавать одно за другим, таким линейным способом, то не наступит конца этому процессу никогда. Хоть ты там миллион жизней их изучай, хоть миллиард, потому что существует бесконечное количество миров, в которых существует бесконечное количество существ. Соответственно, у всех у них свои истории, и постичь это вот так вот последовательно невозможно. Это все объекты обусловленные, а есть еще высший объект знания, который называется абсолютной истиной, который, в отличие от всех остальных объектов, является вещей, является природой этих объектов и вещей. То есть все объекты – это проекции или игра, или проявление чего-то одного, того, что стоит за всеми ними. И если мы познаем эту самую природу вещей, то, как говорят просветленные существа, мы познаем и все те остальные вещи в полной мере. Это то, к чему нам нужно стремиться, и это тот так называемый объект знания, который делает существо совершенным. То есть, обладая такого рода знанием, мы можем претендовать на совершенство. Ну, конечно, претендовать никто не будет. И не надо никому претендовать. Но тогда уже можно говорить о достижении какого-то совершенства. Это абсолютная истина или природа вещей и явлений одна для всех вещей и явлений. И постигается и переживается она всеми живыми существами одинаково. При этом надо понимать, что ее постижение – процесс длительный, не одномоментный. Иногда может требовать множество-множество жизней. Мы не можем познать абсолютную истину как какой-то объект относительного знания. Например, если мы там выучили какую-нибудь теорему Пифагора, то мы ее, получается, выучили там раз и навсегда, да? Ну, до тех пор, по крайней мере, пока мы ее не забыли. Или если мы попробовали вкус шоколада, то мы узнали, что такое вкус шоколада, но это мы уже вряд ли забыли. Да? Так вот, с абсолютной истиной дела обстоят иначе. Для того, чтобы она реально заработала, она должна стать постоянным нашим опытом. А даже одного знакомства с ней, прямого непосредственного опыта этой абсолютной истины, недостаточно для того, чтобы она стала таким нашим постоянным опытом. Для этого нужно это переживание развивать, стабилизировать, и это может превратиться в очень длительный процесс. Насколько длительный, зависит от того, с какими способностями мы попали в эту жизнь. Бывают люди такие твердолобые, что они могут эту абсолютную истину вообще за одну жизнь не постичь, даже если они ее и изучают, и пытаются. Бывает так, что с первого раза постигают. Бывает, что со второго, бывает, что с третьего. Это знание абсолютной истины. Это синоним того же изначального просветленного источника, про который я говорил. И мы не можем просто так взять это знание откуда-то из книжки или путем собственных умозаключений. За редкими исключениями, как уже говорилось, если человек там был реализованным мастером уже там несколько сот жизней и пришел сюда просто для того, чтобы учить других. И по ходу дела вспомнил сам, зачем он сюда пришел. Ну, такой человек, как правило, он достаточно серьезно отличается от других. Как правило, это происходит в процессе медитативной практики. И не какой-нибудь любой медитативной практики, а той, по которой нам дали наставления учителя, которые обладают этим опытом уже. Логично?
Логично.
То есть учителя, которые этим опытом не обладают, вряд ли нас приведут к этому состоянию. А если зайти в какой-нибудь магазин эзотерической книги, можно много разных наставлений встретить. Даже не знаешь, кому и верить. Даже времени не хватит на то, чтобы все это прочесть. Так вот, мы пытаемся здесь следовать традиционной буддийской передаче, которая шла на протяжении 2500 лет, достаточно успешно, как подсказывает опыт. И были какие-то дополнения на протяжении последних там 100 лет, но, как правило, очень незначительные, и, в общем-то, все то знание, которое передавалось с самого начала, в точно таком же виде передается и сейчас. Наш ум состоит из двух основных измерений. Из пустоты, пустотного аспекта, и из аспекта ясности, из аспекта восприятия. Для того, чтобы в полной мере раскрыть потенциал своего ума, для того, чтобы приблизиться к постижению абсолютной истины, нам нужно серьезно поработать с этими двумя аспектами. Для этого у нас имеются два блока, две категории медитаций, каждый из которых направлен на работу с тем или иным аспектом. Для того, чтобы стабилизировать пустотный аспект ума, имеется медитация шамадха, про которую спрашивали, которая переводится как «пребывание в покое». Для того, чтобы культивировать, то есть развивать, раскрывать аспект ясности восприятия, имеется медитация випассана, которая переводится как «ясное или высшее видение». Традиционно первые практикуют шамадху, а потом подключают випассану. Но эти практики можно и совмещать. И можно даже совмещать так, что утром практиковать одну, а вечером практиковать другую. Как правило, когда мы приступаем к медитации, состояние нашего ума настолько сумбурное и хаотичное, ну я не беру там крайние случаи, когда там людям надо лечиться уже там в больнице, у среднестатистического человека состояние настолько сумбурное и хаотичное, что ему не мешало бы позаниматься медитацией шамадха в любом случае. То есть какое-то время потратить на то, чтобы успокоить грубые поверхностные эмоции, чтобы они не отвлекали его просто от дальнейшей внутренней работы. Если этого не сделать, то мы будем пытаться заниматься какими-то дальнейшими практиками, и нас часто будет срывать, уносить, и эффект от тех практик будет не таким хорошим. Поэтому-то мы и занимаемся медитацией шамадха вначале. Шамадха бывает двух основных типов, с опорой и без опоры. Начинают, соответственно, тоже с той, которая с опорой, и выполняется она очень просто. Мы берем какой-то объект, визуальный объект, либо реже какой-то звук, и сосредотачиваем все внимание на этом объекте для того, чтобы наш ум больше никуда не блуждал в направлении других объектов и мыслей. При этом мы свой ум не выключаем, наше сознание должно находиться в высокой степени присутствия, не входить ни в какие тупики, не впадать в сонное состояние, в состояние забвения, отсутствия, даже в какое-то там полублаженное состояние, которое иногда переживается как некий такой приятный кисель, где мы не видим четко, что происходит с нашим умом, и объект медитации тоже как-то так расплывается. Основная цель – успокоить свои ментальные дергания за счет того, что мы привязываем ум к одному объекту. Иногда приводится традиционный пример, когда у нас есть какое-то домашнее животное, непривязанное, да, оно может бегать там по двору, хлеву или дому, бить всю посуду, выпрыгивать через все двери, окна и так далее. И двери и окна здесь символизируют наши 5 органов чувств. Мы же пытаемся посреди этого дома или двора вбить колышек в виде какого-то объекта сосредоточения, к которому мы просто привязываем наш ум и таким образом сосредотачиваем его на этом объекте, чтобы он никуда больше не отвлекался. Ум все равно отвлекается в процессе этой практики, потому что даже если нас не беспокоят никакие другие видимые картинки, образы или звуки, у нас при этом появляются мысли, которые во время медитации становятся гораздо более важными, чем казалось до этого. Иногда приобретают прям-таки глобальное значение, и мы постоянно отвлекаемся на эти мысли. Так вот, одна из целей, задачи нашей практики шамадхи – это научиться как можно меньше и реже отвлекаться от этих мыслей. Когда мы отвлеклись, мы в первую очередь должны заметить, что мы отвлеклись, потом вернуть свой ум обратно к тому объекту сосредоточения, которым он находился. Если посмотреть на то, как происходит динамика привыкания к стабильному состоянию ума, то можно так представить себе, что есть какой-то отрезок, цепочка мыслей, которая может, к примеру, быть там 20 мыслей. Да? Ну, это абстрактное абсолютно число. Как только мы начинаем заниматься этой медитацией Випассана, мы, как правило, ловим себя уже в конце этой мысленной цепочки. То есть мы сидели, медитировали, потом хоп, где это я? Мы к этому времени продумали уже 20 мыслей. Но тем не менее мы поймали свой ум в конце концов. То есть когда мы его поймали, эта цепочка, собственно, и закончилась. А потренировавшись там пару недель, эта цепочка сокращается там до 19 или 18 мыслей. Мы себя уже ловим после 18-19 мысли. Через месяц после 15 мысли. Через 3 месяца там после 12 мысли. Через год, может быть, там после 10. И то, что можно назвать там успехом или достижением шамадхи, это когда это отвлечение там сокращается там до 2-3-4 секунд. А полное достижение это когда мы себя ловим после первой появившейся мысли. Вначале мы отвлеклись, такие посмотрели, и потом тут же себя хоп, и опять вернули обратно ум в состояние концентрации. Понятно?
Это все шамадха.
Пребывание в покое, имеется в виду в покое от мыслей и от эмоций, а не просто лечь на кровать в шавасану и полежать, поплевать потолок. Вот когда иногда там на занятиях, у нас особенно популярно на занятиях йоги, инструкторы начинают учить медитации, сами до конца не освоив эти техники, они часто говорят, ляжьте там шавасану, ну это поза, знаете, да, на спине, расслабьтесь, вытяните там руки, ноги, значит, полностью расслабьте мышцы, ощутите внутренний покой, тепло и так далее. Это не обязательно медитация шамадхи. То есть это ее некое такое подобие. Потому что люди в таких практиках часто впадают либо в состояние отсутствия, потому что когда им дают такие наставления, они там, особенно после того, как пошерудили разные свои энергии, тело устало и готово ко сну, особенно в такой удобной позе. Либо, если у человека повышенное движение праны, человек может наоборот там расслабиться, лечь и блуждать в своих картинках, образах, мыслях, только уже в более расслабленном состоянии. Это тоже не является медитацией шамадхи. Соответственно, задача наша во время шамадхи не допускать потери ясности. Наоборот, ясность должна быть как минимум такая, как в нашем обычном бодрствующем состоянии, когда мы заняты какой-то мысленной работой. То есть, когда у нас сознание в ясном виде пребывает. Не допустить потери ясности и удерживать ум в состоянии сосредоточения так, чтобы он не вовлекался в мысли. Для этого мы принимаем какой-то объект, если речь идет о медитации шамадхи с опорой. Традиционно медитацию шамадха и даже основные начальные стадии випассаны выполняют еще также в стандартной позе. Напомнить пункты позы для медитации? Или все знают? Дайте подстилочку что-то. Вы знаете, да, отличие лотоса от полулотоса? Все. Ну, в лучшем случае, когда ноги находятся в позе лотоса, либо в позе полулотоса, когда одна нога лежит на лице другой. А если проблемы с коленками или с суставами, можно ли сидеть просто вот так вот, перекрестив ноги.
Главное при этом, чтобы спина и поясничный отдел, в частности, был максимально прямой. Тогда, когда у нас прямая спина, у нас распрямляются энергетические каналы, и ум не беспокоит проблемы, узлы, блоки, которые у нас находятся в энергетических каналах. Спина прямая. Руки располагаются следующим образом, что правая ладонь лежит на левой, а большие пальцы вот таким образом соединяются друг с другом. Голова немножечко, совсем немножечко наклонена вперед. Ну, это практически естественное положение головы и шеи. То есть нам не нужно сидеть вот так вот, чтобы создавать какое-то дополнительное напряжение. Она немножечко наклонена вперед. И чуть-чуть тяжесть головы вешается на переднюю часть шеи. То есть мы при этом ощущаем небольшое давление там, где у мужчин кадык, что там у женщины, я не знаю. Ну, в общем, передняя часть шеи. Дыхание происходит через нос во время шамадхи. Язык касается передней части неба. Не надо его выкручивать или ставить в какое-то необычное, неестественное положение. Обычно, когда мы его так оставляем естественным образом, он таким образом передней части неба и касается прямо за зубами. Губы, зубы также находятся в естественном положении. Глаза обычно смотрят направление кончика носа, но чуть-чуть выше кончика носа. И когда мы занимаемся шамадхой с опорой, мы перед собой ставим какой-то объект или выбираем точку, на которую мы сосредотачиваемся. Если вы занимаетесь этим вечером, в темное время суток, то я рекомендую свечку и сосредотачиваться на самом огне. Если почувствуете какую-то боль или резь в глазах от самого огня, опустите глаза пониже. Если вы выполняете это днем, в светлое время суток, то тогда можете поставить какую-нибудь либо статуэточку, либо камушек красивый, либо кристалл. Кристалл очень хорошо подходит. Не напрягайте ни плечи, ни руки, ни ноги, ничего. Все должно быть расслабленным. Тело должно находиться в таком состоянии, как будто сноп сена собрали и поставили, традиционно говорится, перерезав в нем веревку. Выбираем сейчас перед собой точку и пробуем практиковать. Обычно мы выбираем точку на расстоянии 3-5 метров, можно поближе. Главное, чтобы эта точка была статичной, не двигалась, не вызывала у нас никаких дополнительных мыслей и эмоций. Если чувствуем, что попадает в какое-то сонливое состояние, можно переместить глаза повыше и выбрать точку также повыше. Готовы? Легко? А что? Мысли беспокоят. Чтобы мысли меньше беспокоили, важно себе давать твердую установку в начале медитации, не отвлекаться на них. До тех пор, пока мы будем считать мысли чем-то очень важным и существенным, то мы постоянно будем на них дергаться, рассматривать. А во время медитации этим не нужно заниматься. Поэтому
когда будете приступать к такого рода медитациям, говорить, да вообще к любой медитации, говорите себе в самом начале, что сейчас я буду медитировать. А мысли, какие бы важные, значительные ни были, я посмотрю потом. Такая установка, она очень помогает. Иногда бывает у людей повышенный лунг, это динамика раны, и мысли прыгают со скоростью там несколько штук в секунду. С этим можно легко справиться, если закрыть глаза или, например, перевести свой взор еще ниже, чуть больше опустить голову, сделать свое дыхание чуть-чуть послабже, еле заметным. Ну и так вообще внутренне расслабиться, отпустить все, что там, напряжение, которое есть внутри. Гораздо сложнее справляться, когда сонливость наступает. Вот с этим вот, и так, оно все равно рубит просто, и ничего с этим не поделаешь. В таких случаях рекомендуют, наоборот, поднять свой взор повыше, глаза не закрывать, найти какую-то точку там повыше. А, и вот с этим связано еще одно наставление, с которого рекомендуется начинать день. Когда мы просыпаемся, есть такой метод, называется прочищение естественного состояния. Вот мы проснулись. Если предположить, что мы еще собирались позаниматься медитацией, это становится еще более актуальным. Мы садимся в позу льва. Выглядит она вот так. Кто хочет, может попробовать. Вот так вот, знаете, как котики надо садятся. И вот так вот кулачки, кулачками двигаются. Это поза льва.
Кулачки?
Кулачки вот так вот вниз, как у котика. Когда котик сидит, он подгибает эти свои когти. Вот так вот сидит. Спинку распрямляем, представляем у себя в сердце белый слог А, который находится в радужном ободке под названием бинду или тигры. Обычно слог мы представляем в нашей традиции тибетский. Выглядит он так же, как слог Ом, если кто-то не знает, как выглядит А, только без загогулинки наверху. Ом и А, они очень похожи, только Ом добавляется вверху, значит, огласовка О. Белый слог в центре такого тигля, который находится у нас в сердце, представляет собой наше сознание. Мы сосредотачиваемся на нем. И вместе с резким выдохом произносим слог. Можете попробовать. Ха. Представляем, как это бинду по центральному энергетическому каналу вылетает резко через макушку нашей головы и на расстоянии вытянутой руки. И вот здесь вот где-то вот так вот повисает. Потом сосредотачиваемся на этом бинду уже над нашей головой. Не надо задирать голову, чтобы ее смотреть. Ну, взгляд при этом должен быть поднят вверх. Можно попробовать. И при этом представляем одновременно, как это вылетает вверх. Сосредотачиваем свой взор, внимание на этом бинду, на этом радужном ободке со слогом А внутри. И представляем, как он там висит и так немножечко подрагивает. Немножечко так колеблется, потому что это единство нашего ума и нашей праны, нашей энергии. Таким вот образом мы сидим, минуты три медитируем, и это само по себе прочищает блоки в центральном энергетическом канале и проясняет, пробуждает наш ум. Если вдруг вас спросят ваши родственники, что вы там делаете, скажите, смеюсь, так что-то смешное вспомнил. если у вас, конечно, рядом лежит муж или жена, которые не разделяют ваши занятия практикой, то тут становится все немножко сложнее. Ну, тоже, в принципе, можно справиться. Надо ему сказать: «Милый, я тебя хотел разбудить». Я буду делать так каждый день. А если ты не будешь просыпаться, то я буду поливать тебя водой или бить сковородкой по голове. Ко мне очень часто подходят люди и спрашивают, что делать, когда им дома не дают заниматься практикой. Нет ни у кого таких проблем?
Есть.
Тут тоже иногда может быть небольшим препятствием, но это небольшое препятствие. Так, я буквально пару слов скажу. Не надо обращать, во-первых, на это препятствие слишком много внимания. Не так страшен черт, как его малютка. Дело в том, что мы можем очень легко стерилизовать это препятствие, если мы просто будем меньше показывать виду, чем мы занимаемся или что мы читаем. Часто бывает, что особенно в начале, первые там месяцы занятий практикой, если у нас просыпается какой-то энтузиазм такой здоровый, нам хочется этим со всеми поделиться, что-то рассказать, кого-то научить, спасти, объяснить. Ну, естественно, первыми под руку попадаются наши родственники, там, кто с нами живет. Они, возможно, еще не готовы к этому процессу трансформации и постижения. И это вполне естественно. Просто не надо их трогать и все. Особенно если они не разделяют ваших увлечений. Если у вас есть, ну, у кого есть такие проблемы, если есть отдельная комната в квартире, то, в принципе, этого достаточно для того, чтобы жить спокойно и без препятствий. Закрывайте себя в комнате и практикуйте. Не надо только вот эти вот огромные барабаны для чёда, трубы из берцовой человеческой кости. Тогда, в принципе, люди не будут особо обращать внимание на то, чем вы занимаетесь. Но если захочется постучать и подудеть, то можно съездить на природу или там собраться с другими практикующими где-то в нейтральной местности, да, и подудить. Когда мы ложимся спать, мы попадаем вначале в состояние глубокого сна. Как я говорил, есть омрачения у нас, которые охватывают периоды, разные периоды дня и ночи. Есть омрачение бодрствующего состояния, где с того момента, как мы проснулись, до того момента, как мы заснули, у нас идет сплошной пеленой непрерывный поток двойственного восприятия. Он является стандартным омрачением. Омрачение глубокого сна происходит тогда, когда мы засыпаем и не видим никаких снов, проваливаемся. Такое глубокое бессознательное состояние, и с ним мы можем справиться при помощи одной практики, которую я сейчас расскажу. Попытаться справиться, потому что она требует много усилий для того, чтобы начала работать. Потому что это состояние реально, когда у нас энергия засасывается в центральный энергетический канал. И это естественное состояние перехода энергии во время сна. И с этим очень трудно справиться. Но можно попытаться удержать себя там на грани и что-то в этом состоянии еще понять, попрактиковать. Когда мы ложимся спать? Мы ложимся вот в такой вот позе.
воскреснем и спасем. Подкладывая правую ладонь под щеку, и можно еще попробовать закрыть правую ноздрю, особенно если у нас нет насморка. Если насморк есть, не надо. Но можно попробовать, чтобы дышать только через левую ноздрю. Потому что через правую проходит большее количество праны, которое выбрасывает потом, потворствует негативным мыслям. В общем, вот такая вот поза. Или вот такая, просто руку.
Представляем у себя в сердце такое же белое А, как я только что объяснял. Я его могу нарисовать, если кто-то не знает, нету ли соображения. В общем, еще раз, оно выглядит как ОМ, только без вот этой вот огласовочки вверху. Одно А представляем без вот этого радужного кружочка. Потом представляем, как А. Мы должны представить центральный энергетический канал. И представляем, который у нас, значит, проходит, начиная с 4 пальца ниже пупка и идет прямо до макушки. Из этого слога А, который у нас находится в сердце, появляется другой слог А. Причем первый остается на том же самом месте. Потом из того появляется третий слог А. Потом четвертый. И вот так вот они телескопируются. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый,
одиннадцатый.
Да? Из последнего. Да, из последнего. И так до 21, 21 оказывается на макушке. Какое-то время мы сосредоточились на том слое, который находится на макушке. И потом представляем, как это 21 растворяется в 20, 20, 19, 18, 17 и опять доходит до сердца, до А, который находится у нас в сердце. Сосредоточились на нем. Потом опять переходим к телескопированию в сторону макушки. Так мы практикуем до тех пор, пока не заснем, удерживая себя как можно сильнее от засыпания. Можно вместе с этим попробовать такую вариацию. После того, как мы проделали несколько таких шагов, вверх-вниз, вверх-вниз, мы представляем, как из слога А, который находится у нас в сердце, начинает излучаться свет, который постепенно заполняет все наше тело, как будто у нас включили лампочку, которая освещает все наше тело изнутри. Потом, когда заполнилось все наше тело, этот свет выходит наружу, заполняет всю комнату, потом заполняет весь дом, весь город, страну. И так все пространство в 10 направлениях вокруг нас. И мы сосредотачиваемся на этом свете. А задача здесь, опять-таки, максимально удержать себя от засыпания. А потом мы, если чувствуем, что нас рубит, мы представляем, что этот свет резко так обратно сжимается, опять растворяется в этом слоге А. И так мы опять делаем по новой. Опять он заполняет наше тело, нашу комнату и так далее. Вот этот метод, он позволяет работать с состоянием или омрачением глубокого сна.
Это когда мы просыпаемся?
Нет, это когда мы засыпаем. На правом боку. Это именно в момент засыпания делается. Завтра я объясню, как работать с омрачением поверхностного сна, когда нам снятся картинки. Сейчас еще несколько моментов по поводу интеграции практики в повседневную жизнь. Когда мы просыпаемся, к примеру, решили мы делать эти сессии каждый день. Нам хорошо начинать вот с такого прочищения естественного состояния, с этим словом «ха». Но перед тем, как приступать непосредственно к самой сессии, нам нужно создать правильную мотивацию настроить себя на хорошую волну. Каким образом это делается? Традиционно в буддизме мы принимаем, читаем строфы принятия прибежища. Что это такое, если кто-то не знает? Мы устремляем свой ум к изначальному просветленному источнику. В этом заключается самая сокровенная суть принятия прибежища. Вот мы спали, нас там бросало в разные приятные и неприятные эмоциональные состояния, потом мы проснулись такие, что где? Кто здесь? Ага, сейчас опять на работу. Ох, там эти ребята. Итак, это не просветленное состояние, как вы понимаете, даже не приближенное к нему. Но для того, чтобы создать такой формат, в котором наши усилия и действия тела, речи, ума были каким-то образом скоординированы и конструктивно направлены на развитие, на благое, нам необходимо задать вот этот вот формат с самого начала. Как мы проснулись, мы задаем своему уму такой формат. Мы устремляем его в сторону изначального просветления. Это, если мы хотим, чтобы наша жизнь обрела максимальный смысл и КПД, должно быть нашим первым приоритетом и ценностью. Мы устремляем свой ум к изначальному просветлению. И произносим те или иные традиционные строфы. Это может быть «Наму Буддая», «Наму Дхармая», «Наму Санкая». Это может быть строфы на нашем родном языке, которые по сути своей звучат примерно так. «Я направляюсь за защитой и благословением к изначальному просветленному состоянию, всем тем существам, которые достигли этого просветленного состояния, и тому пути, который ведет к этому просветленному состоянию». Ну, это, наверное, самое такое нейтральное, не самая нейтральная интерпретация принятия прибежища без каких-либо религиозных и непонятных слов. И мы должны понимать, что это действительно то, ради чего стоит жить, то состояние, которое спасет, защитит нас и поможет нас в любом из наших перерождений, жизней, которое всегда было, есть и будет вместе с нами, как наше изначальное, естественное, просветленное состояние. Наше самое глубинное, фундаментальное и правильное состояние, в котором нет никаких ошибок, потому что это просветленная матрица всего бытия, всей Вселенной. Произнеся такие строки, лучше их вслух произносить, мы также зарождаем в себе альтруистическую мотивацию. Обычно в буддизме мы также это оформляем словами, традиционным образом, что все свои действия, которые я буду совершать сегодня и отныне до просветления, я буду посвящать благу всех живых существ, что бы я ни делал своим телом, речью и умом. Если это звучит слишком сухо или формально, или как-то чудаковато вдруг, мы можем придумать какое-то свое собственное изречение, которое будет для нас близко. Ну, например, пусть, что бы я ни сделал сегодня и с этого дня, послужит тому, чтобы это принесло пользу всем окружающим, всем людям, всем животным, всем живым существам. И пусть во мне будет появляться все больше и больше сил и способностей, чтобы помогать им как можно больше. Мы можем создать для себя свою собственную формулировку со словами и таким образом структурировать и направлять свой ум. И еще один момент. Этими словами мы создали некий формат, канал для того, чтобы наш ум двигался в правильном направлении. Но для того, чтобы ему было легче двигаться, нам надо немножечко подчистить свое восприятие. И особенно если мы сталкивались с учениями тантры, получали какие-то посвящения, и особенности, если мы занимаемся какой-то тантрической практикой, если у нас есть передачи на какие-то мантры, практики каких-то божеств, мы говорим себе и пытаемся понять это, ощутить это одновременно на своем опыте, как бы тяжело это ни было, что все, что я вижу в виде каких-либо форм, людей, существ, все, что я слышу в виде каких-либо звуков, и все мысли, которые появляются у меня в голове, это одна всеобъемлющая изначальная чистота. Произносим таким образом и пытаемся понять вообще, что под этим подразумевается. Если что-то прогрызнет, то это уже большое достижение. Обычно есть такая тибетская сложная формулировка, что все тела, все проявления тела, речи, ума – это три мандалы или три обители просветления. Но когда незнакомому с этими терминами человеку такое рассказать, или если он сам произнесет, то понять, что под этим подразумевается, еще сложнее. Просто надо понять, что Вселенная устроена по принципу изначальной чистоты, что там все изначально чисто. А мы занимаемся тем, что искажаем это и видим в нем очень много нечистого, грязного. И вот есть момент в начале дня, всего лишь несколько секунд, когда мы можем себе позволить взять и расслабиться и попробовать вспомнить о том, что все изначально чисто. Если мы это таким образом произнесем, то это очень хорошо будет способствовать дальнейшей чистоте всего того, что мы будем воспринимать в течение дня. И потом мы приступаем к своей практике, которую очень важно начинать с практики гуру-йоги, развивать в себе открытость, преданность, веру, открытость к учителю, просветленным существам, благословениям, которые передаются по линии. Мы наполняемся этими благословениями, и дальше уже день будет не похож на обычный стандартный день, который у нас был на протяжении нескольких десятков лет без всего этого. Правда же? Пожалуй, на этом мы сегодня и закончим. Ну и чем заканчивать практику, вы помните, да? Посвящением заслуги. Заслуга – это та добродетель, та позитивная энергия, которая у нас появилась в результате любых действий, связанных с духовной практикой, если они были охвачены правильной мотивацией. А также добрых дел, которые мы совершаем вне зависимости от нашей духовной практики и принадлежности. Вот сделали мы доброе дело, тут же посвятили заслугу, эту благую энергию на благо всех живых существ. Что мы, собственно, и делаем сейчас. Послушали, попрактиковали. В любом случае, это какую-то пользу нам принесло. И какую-то благую энергию мы этим самым в себе воспроизвели. И теперь мы ее раз посвящаем на благо всех живых существ. Сонамги тамчи зипани топны непинджанам памчены кеганачи балатупай сипицолы дова доварщок. Yeah, well.
Сонам єще цокзони, сонам єще лечуй, дампакуні топа, що ченчо семчо імпаче, а кепананки дюрчі, кепанням парме паян, гоне гонду певарщо. Пусть посредством этой заслуги все живые существа обретут всеведение. Обретя его, пусть и мы освободим всех их от страданий рождения, старения, болезней, смерти и выведем их из океана самсары. И посредством этой заслуги все живые существа, пусть посредством этой добродетели все живые существа завершат накопление заслуги и мудрости, и тем самым обретут два священных тела просветления. Пусть драгоценный пробужденный ум Бодхичитта возникнет во всех тех, ком еще не возник. Ком уже появился, пусть не убудет, а все более и более возрастает. Спасибо за внимание. Все эти простые вещи работают. И даже благопожелания простые, они потом аккумулируются, накапливаются одно за другим. Потом мы становимся сильнее, сильнее, сильнее. И потом способны уже горы сворачивать. Так что... Не пренебрегайте ими.